Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Иисус – моя радость». Сегодня вторая часть. Обращаемся к книге пророка Исаии в главе 5 стих 20, который мы должны прочитать в соответствии с нашей темой. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким». Как прообраз Иисуса, Моисей и сам часто наказывал израильский народ за его грехи и преступления, как, к примеру, читаем об этом в Исходе в главе 32 стихи с 25 по 30. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень ко мне?» И собрались к нему все сыны Левиины, и он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея, и пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да ниспошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, итак я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего». Моисей знал о необходимости воспитания израильского общества для благополучия всего народа. Не как Аарон, который на основании своей мягкости и уступчивости сделал народ необузданным, как читаем в стихе 25 данного текста. На протяжении всей своей жизни Моисей оставался босиком стоять перед Господом. Большинство детей Божьих считают, что Моисей проявил непослушание Господу, когда он дважды ударил скалу, хотя Господь повелел ему ударить один раз, чтобы пошла вода. Но это они утверждают по незнанию или по нераспознанию образа Моисея. В одной проповеди я объяснил смысл этого действия Моисея и тот факт, что Господь не разрешил Моисею войти в обетованную землю Ханаана. Поскольку Моисей на протяжении всей своей жизни стоял перед Господом босиком, то при всех тяжелых последствиях, которые народ заслуживал за свои грехи, он мог священнически вступиться за них перед Господом. Поэтому он не ожесточался и не становился нервозным или раздраженным. Моисей знал: «Я стою перед Господом так же босиком, как и многие израильтяне». Поэтому он мог молиться, как читаем в книге «Исход» в главе 32, стих 32. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Этим высказыванием Моисей говорит: «Ведь я заслужил точно такой суд, как этот бунтующий народ». А теперь, дорогие братья и сестры, я имею к вам еще один важный вопрос. Имеем ли и мы такое мышление сердца, как Моисей? Можем ли и мы стоять, как Моисей, босиком при всем отпадении, при всей нужде и грехах, которые мы видим вокруг себя сегодня? Мы должны босиком оставаться перед нашим Господом Иисусом. В противном случае мы будем грешить усердием в плоти. И если мы постоянно будем оставаться перед Господом Иисусом босиком, если останемся перед Ним в положении смирения, тогда мы будем стоять на святой земле. Тогда мы останемся с Иисусом в тесном общении. Перед тем, как Иисус Навин приступил к исполнению повеления Господа Иисуса, Господь тоже учил его этой лекции. Если Иисус Навин по повелению Господа хотел завоевать обетованную землю Ханаана, то он тоже должен был научиться стоять перед Господом Иисусом босиком, как об этом читаем в книге Иисуса Навина в главе 5, стихи с 13 по 15. Иисус Навин, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Ты за нас или за неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему, «Что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу, «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. И мы, дети Божии, можем в той мере жить жизнью победы, в какой мере мы будем оставаться перед Господом Иисусом в смирении. Мы лишь в той мере можем жить благодатью, в какой мере мы будем оставаться босиком перед Иисусом. У Давида мы видим такое же состояние сердца, когда он вынужден был бежать от восставшего сына Авессалома, то он босиком покидал город, как читаем во второй книге царств в главе 15, стих 13, и до второй книги царств, глава 16, стих 23. Привожу один стих. Из второй книги царств, глава 15, стих 30. «А Давид пошел на гору Элеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали». Внутреннее смирение и унижение, которое Давид хотел этим выразить, мы видим также в его словах в стихах 25 и 26 во второй книге царств, глава 15. «И сказал царь Садоку, возврати ковчег Божий в город. Если я обрету милость пред очами Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и жилище его. А если он скажет так, нет моего благоволения к тебе, то вот я, пусть творит со мною, что ему благоугодно». Давид не говорит о своем праве быть царем. Он знал, что быть царем было всего лишь незаслуженной благодатью, которую нельзя затребовать. Все это Божья благодать, поэтому он спокойно мог перенести тот факт, что Семей бросал в него камнями и злословил его, как читаем во второй книге царств в главе 16, стихи с 9 по 12. «И сказал Авесса, сын Саруин, племянник Давида, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим, «Вот, если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын Вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. А теперь, дорогие братья и сестры, поставьте себя на место Давида в этой ситуации. Я думаю, немногие из нас смогли бы так спокойно вынести поношение и злостную атаку Семея. И в этой ситуации мы видим, каким прекрасным прообразом был Давид на нашего Господа Иисуса во время благодати. Давид очень любил своего Господа Иисуса и радовался в нем. Если братья и сестры в духе забрасывают нас грязью, то стоим ли мы босиком перед Господом Иисусом, или мы ведем себя как сыны Саруины? И у детей Божиих имеется реальная возможность проявлять для Господа Иисуса усердие, но в то же время быть орудием сатаны, если мы сами больше не стоим перед Иисусом босиком. Характерный пример такого положения мы видим в сыновьях Саруиных, как читаем во второй книге Царств в главе 19 стих 22. «И сказал Давид, что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне противниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» Этим выражением «что мне и вам, сыны Саруины», Давид увещевает своих племянников, которые, хотя и были героями, но поступали не по Божьей благодати. Этим выражением Давид дает им понять, что между нами общего, ведь я являюсь царем над Израилем, а вы превращаетесь в моих противников, что вы вмешиваетесь в дела царя. Такое же выражение мы находим в Евангелии от Иоанна в главе 2 стих 4 на свадьбе в Кане. Когда там кончилось вино, то Мария, мать Иисуса, говорит своему сыну, и как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Но своим ответом Иисус тактично ставит свою мать на место. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой. Чтобы это было ясней, мы должны сказать, женщина, какие у нас с тобой общие дела? Это значит, я Бог, поэтому прошу не вмешиваться в мои дела. Мать Иисуса имела такую же грешную плоть, как и все люди. А Иисус, хотя находился на земле в безгрешной плоти, но он оставался Богом. А теперь судите сами. Иисус отклоняет вмешательство своей матери в свои божественные дела, а люди в лице католицизма возводят Марию в божественный ранг и поклоняются ей. Как это выглядит в глазах Бога и Господа Иисуса? К таким действиям приходят люди, если они не стоят перед Господом Иисусом босиком. Пророк Аввакум был священнической душой, который находился в ожидании пришествия Господа к своему народу Израилю. Он крепко держался за Божьи обетования израильского народа, даже если этот народ и отпал от своего Бога Иеговы и не проявлял никакой готовности к покаянию. Аввакум знал, что розга воспитания Бога должна прийти, ибо в противном случае не будет и обращения. Народ не задумается о своем погибшем состоянии. Но он ожидал этот суд не с удовлетворением или даже со злорадством, но с глубоким сочувствием, с трепещущим сердцем и дрожащими губами, как читаем в главе 3 стих 16. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его, то есть халдеи. Божий народ нуждается в таких людях, как Аввакум, но и они находятся в большой опасности. Она, эта опасность, заключается в том, что все нужды и все проблемы, которые они ежедневно видят, они воспринимают так близко к сердцу, что эта тяжесть ворует у них радость в Господе. Об этой радости в Господе очень метко сказал Неемия в главе 8 стих 10. «И сказал им, пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость в Господе – это ваша сила. Я думаю, что и вы замечали за собой это». Когда мы иногда встречаемся с тем или другим братом или сестрой, чтобы пообщаться, но вместо того, чтобы поговорить о Слове Божьем и ободрить друг друга, мы рассказываем друг другу все наши нужды и проблемы. Это называется обменом опыта. Мы должны, конечно, делать такой обмен, но в духовных нуждах детей Божьих. Мы должны знать тяжести, которые каждый из нас несет, и священнически служить детям Божьим в эти трудные дни перед пришествием Господа Иисуса. Но мы не должны на этом останавливаться. Мы не должны фиксировать наш оцепеневший взор на этих нуждах. Иначе мы духовно погибнем, успокоимся и останемся безутешными. Аввакум это знает, поэтому он предупреждает нас в главе 2 стих 4. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своей верою жив будет». Если вы имеете оцепеневшую шею, то ваш взгляд постоянно направлен в одном направлении. Аввакум не имел оцепеневшую шею, поэтому он не терял мужества и не впадал в депрессию. Нет, он вдруг громко восклицает в центр тогдашней безутешной ситуации и в свои удрученные размышления о бедственном состоянии Божьего народа, как читаем в главе 3 стих 18. «Но и тогда, то есть при всех этих бедствиях, я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Аввакум отрывает свой взгляд от нужды, которая его окружает, и направляет его на своего Господа, висящего за наши грехи в своей величайшей нужде на Голгофском кресте. Он смотрел на любовь Небесного Отца к нам, мятежным людям, которые вынудили Его отдать Своего Сына в жертву за наши грехи, чтобы мы имели мир. Он смотрел на обетование вечного Бога, которое гласит, как читаем в книге пророка Исаии в главе 57 стих 16, «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание, мною сотворенное». Аввакум не был мечтателем и не был льстецом. Он не впадал также в иллюзии. Он трезво оценивал ужасное положение Божьего народа. И он знал о неизбежном Божьем суде, который теперь должен был быть совершен над Израилем. Но он смотрел дальше, и за грозовыми тучами суда, которые угрожающе висели на небе, видел утреннюю зарю новой духовной жизни, видел вечную, неизменяющуюся любовь Бога. Времена суда всегда готовят времена нового благословения. Они очищают землю и делают ее мягкой и нежной, восприимчивой к тому, чтобы приносить плод. Обратимся по этому поводу еще раз к Герхарду Паулю и посмотрим, как он воспевает такую ситуацию. Когда прекращаются зимние снегопады, тогда наступает прекрасное лето. Так будет и после всех страданий. Для всех ожидающих великая радость. На земле все действует во время свое, но вечно действует Божья любовь. Дорогие братья и сестры, не будьте и в этом пункте упрямыми, но уверенно направляйте ваш взгляд веры на нашего верного Господа Иисуса и Его обетование в Его Слове. Аввакум говорит по этому поводу в главе 2 стих 3. «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Мы оправданы Господом Иисусом благодаря нашего взгляда веры на раны Иисуса». И благодаря этому мы получили жизнь вечную. Поэтому, как оправданные, будем и дальше в вере следовать за Иисусом. Тогда наша вера пронизает нашу ежедневную жизнь великой радостью, как сказал Аввакум в нашем главном тексте в стихе 18. «Я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Поэтому и всех вас, дорогие братья и сестры, призываю, чтобы вы не отчаивались, глядя на все видимое вокруг нас, но постоянно радовались в Иисусе и Его спасении, как призывает нас апостол Павел в послании Филиппийцам, глава 4, стих 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Эта радость придает нам силу, облегчает наш путь жизни веры, каким бы он ни был крутым и тернистым. Потому что это положение веры укрепляет наши ноги, подобно ногам серны, которая уверенно и ловко прыгает со скалы на скалу, все выше и выше в направлении неба. Иисус, Ты моя радость, Иисус, мое убранство. Ах, как долго будет жутко сердцу, и оно будет жаждать Тебя. Божий Агнец, мой жених, кроме Тебя на земле сей, ничто не должно быть милей. А теперь, в заключение второй части данной проповеди, я коротко напомню вам смысл пребывания перед Господом Иисусом в состоянии босиком. Когда я прочитал сообщение Слова Божьего о том, что у израильтян преследование в пустыне обувь не износилась, то я стал искать ответ на сообщение во Второзаконии, глава 29, стих 5. «40 лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обветшали, и обувь твоя не обветшала на ноге твоей». Практически такого быть не может. Но когда я исследовал в Библии слово «обувь», то у меня открылись глаза. Слово «обувь» встречается в Библии 18 раз, что символизирует грех, а в одежде мы видим наше хождение. А поскольку Израиль в течение 40-летнего хождения в пустыне не оставил свой грех идолопоклонства и своеволия, то в этом мы видим тот факт, что обувь израильтян в духе не обветшала. И свое хождение Израиль не изменил. Он и до сегодняшнего дня продолжает ходить за чужими богами. Когда откроется Антихрист, то Израиль примет его своим Мессией. Снять обувь с ног своих означает очиститься от всех грехов. Это касается как Израиля, так и детей Божиих. В отношении детей Божиих мы об этом читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 3. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, то есть быть с Ним в вечности, очищает себя так, сам себя очищает, как он чист. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.